Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня наша передача может быть несколько необычна в том плане, что она записывается не по просьбе кого-то из радиослушателей. Дело в том, что не так давно мне посчастливилось побывать в городе Санкт-Петербурге в музее Федора Михайловича Достоевского. Тем более, что буквально через непродолжительное время мы будем отмечать его день рождения. И поэтому захотелось сегодня в передаче прикоснуться к личности Федора Михайловича. Тем более мы неоднократно в наших передачах к его творчеству обращались, потому что очень много, ну, мне так кажется, интересных и полезных для каждого слушателя мыслей мы можем найти в его дневниках, в его творчестве. И поговорим мы об этом сегодня с нашим гостем. У нас в гостях отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вначале мне хотелось бы, знаете, начать с небольшой цитаты Федора Михайловича, которую как раз вот я в этом музее увидела, и которая меня, ну, как-то вот она поразила. Это отрывок из письма к брату Михаилу. Причем написанное письмо это было, когда Федору Михайловичу было всего 18 лет. «Человек есть тайна, ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». То есть вот эта цитата, она меня, ну, как-то поразила, потому что мы на самом деле редко задумываемся над этим, что действительно каждый человек – это тайна, сокрытая от нас. Что-то нам как бы проявляется с какой-то стороны, и кажется вроде бы, что мы уже и знаем человека, а могут случиться какие-то обстоятельства, когда понимаешь, что ты, ну, человека-то особо и не знаешь. Насколько вот это применимо к нашей жизни?
Это напрямую прослеживается в нашей жизни, и, к сожалению, только мы не оказываемся достойны вот этого вот высказывания, что зачастую мы забываем действительно об этой тайне. Человек, конечно же, есть самое большое удивление этого мира, чувственного мира, земного. И, конечно же, он в этом мире есть величайшая тайна, потому что он превосходит пределы этого мира, в этом мире он странник. Поэтому, конечно же, он есть тайна, и его образ, носимый Божий в человеке, он оказывается удивителен и тайной не только для окружающих, но тайной и для самого себя. Поэтому человек не только не имеет права относиться как бы, ну, снисходительно или как-то равнодушно по отношению к другому человеку, но он также не должен и относиться вот так вот невнимательно и к самому себе, потому что сам он тоже есть тайна. И это побуждает нас, ну, как-то иначе посмотреть на мир, на самих себя, и действительно не считать, что мы теряем время, если мы эту тайну пытаемся постичь. И в чем эта тайна состоит, и каковы откровения, происходящие и раскрывающие эту тайну, это, ну, вот вопрос отдельного обсуждения, наверное.
Отец Владислав, вы знаете, меня поразила как бы вот эта часть этой фразы, что я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Угу. То есть вот получается, что если мы не прибегаем к этому, мы не человеки, то есть или нельзя это воспринимать очень так буквально?
Ну, эта часть высказывания Федора Михайловича Достоевского, она в каком-то смысле соотносится даже со словами Маркса, да, вот, которые широко известны, потому что Маркс же продолжатель немецкой классической философии, все-таки он тоже не просто так формулирует кое-какие позиции. Ну и вот там говорится, что в той мере, в какой я отношусь к Павлу, к какому-то абстрактному, да, человеку Павлу, в его телесности как к человеку, в той же мере я начинаю относиться как к человеку, к самому себе. Вот такое высказывание, но которое, можно сказать, даже ну, в значительной степени перекликается с тем, что сказал Федор Михайлович. И действительно, тут есть определенный момент. Мы же с вами знаем, что человек, он может стать человеком тогда, когда он начинает свои взаимоотношения с ближними выстраивать правильно. И ведь об этом ну, говорит, например, и Священное Писание. Мы с вами помним, что в днях творения Господь на определенном этапе человека творит как существо соборное. Говорит, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника по нему. И вот он творит ту, которая перед ним находится, которая являет и для него, и самого его, да, Адама, и смотря только вот в другого человека, он начинает открывать себя как соборное существо, как нравственное существо. Поэтому, конечно же, есть же и психологические учения, которые напрямую выводят человека лишь в его отношения. От отношений отправляется сущность человека. Без этих отношений, ну, как заявляют, например, некоторые психологи, Мясищев, например, самого человека, собственно, и нету. Он еще не родился. Поэтому, ну, и Лев Семенович Выгодский и прочие разные мыслители, педагоги об этом говорят. Поэтому с этим высказыванием можно только всецело согласиться, и в этой его во второй части тоже.
А это может пересекаться со словами из Евангелия, которые, в принципе, все знают, относись к другим так же, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе? Или это нечто другое? То есть это более, ну, такой высокий уровень, что ли?
Ну, здесь мы видим в этом золотом правиле нравственности, да, которое вы упомянули, и которое было известно еще и до Христа, вот здесь упоминается момент, что Господь устрояет человеку так его жизнь, чтобы он осознал свои немощи, да? И в данном случае, если человек начинает для себя искать ну, какой-то лучшей участи, а к ближнему начинает относиться пренебрежительно, то, несомненно, он промыслом Божьим столкнется с ситуацией, когда ему самому придется увидеть вот это вот обращение. И поэтому Господь, ну, можно сказать, не для погибели человеческой, не для наказания, а лишь для исправления, дает вот такую вот ну, зеркальность, что ли, бытия человека, что как ты, так и к тебе увидишь ты от обращения. Поэтому это высказывание, конечно, оно тоже связано вот с тем, что мы с вами говорим. Только здесь еще мы чувствуем присутствие Божие. Там мы чувствуем присутствие Божие к человеку как сотворенному, а здесь мы чувствуем присутствие Божие к человеку, как к существу, которое живет в церкви, можно сказать, ну, во Вселенской церкви, да?
Вы имеете в виду не в смысле, вот как многие воспринимают церковь, ну, например, Русская Православная церковь, да, вообще просто церковь как...
По замыслу Божию весь мир должен стать церковью, в которой человек спасается. И если кто-то, представим, что начинает из этой церкви выбиваться, то есть его отношение, его пример, он оказывается погибельным для остальных и неполезным, то этого человека Господь начинает воспитывать. Причем воспитывать в том его несовершенстве, в том его изъянии, который он показывает. Вот мы видим это в этом высказывании.
А вы сказали, что это нужно именно для того, чтобы человеку открывались его немощи.
Да.
А если бывает ситуация, когда человек относится хорошо, но в ответ получает противоположное? Иногда даже встречается такая фраза, что «не делай добра, не получишь зла». Вот мне приходилось несколько раз ее слышать.
В этом случае мздовоздаятелем для этого человека в положительном, да, оказывается сам Господь. Он ему дает, причем не в этом веке, может быть, а в будущем веке, но отчасти и в этом уже дает некоторое утешение, потому что ты сделал добро, получил как бы в ответ зло, но Господь не отвернулся от тебя, Он рад твоему доброделанию. При этом человек получает именно награду за свою любовь, а эта любовь имеет возможность быть более чистой, потому что уже никаких нету здесь каких-то земных преимуществ, что тебе воздали, что тебя отблагодарили, какой-то славы, какого-то ожидания чего-то хорошего от другого человека. Ты от него ничего не имеешь. И тем радостнее оказывается для человека, что вдруг в его душе он находит какое-то сокровище. Поэтому здесь вот такой ход событий.
Угу. Можно я позволю еще одну цитату прочитать, которая, ну, мне почему-то кажется, перекликается вот с той, с которой мы начали. Именно, ну, какие-то такие правила, ну, то есть это, может быть, не совсем правильно говорить так, что правила, которые помогли бы, ну, вот эту тайну открывать, ну, как-то вот она мне почему-то приглянулась. Тут нужно говорить глаз на глаз, чтобы душа читалась на лице, чтобы сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово сказано с убеждением, с полной искренностью и без колебаний, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги. Я, к сожалению, не знаю, ну, то есть, к чему эта фраза относится, да, то есть, но мне показалось, что вот эту тайну человека можно открывать, ну, только в каком-то вот, ну, личном таком контакте. То есть вот нельзя познать человека просто так вот, ну, наблюдая за ним со стороны. Потому что все равно какие-то дела, какие-то слова, какие-то поступки не раскрывают человека в той или иной мере.
Ну, здесь еще момент присутствует самооткровение человека. То есть у Достоевского ведь есть такой мотив частый, что, ну, какие-то люди отчужденные, да, и наблюдают за человеком. И часто они предстают в форме толпы, где-то вот, где случается какой-то позор человека, какое-то его невыгодное положение, и вот они все смотрят, и, в общем-то, нисколько ему не сочувствуют, а смеются, или там свои какие-то делают выводы об этом человеке, и вот это ужасно для Достоевского, вот эта тайна поругана, оказывается, в этом случае, и вот для того, чтобы эта тайна-то, она все-таки наблюдалась, бытийствовала как бы между людьми, необходимо действительно такой момент, ну, некоторой личностной интимности, да, чтобы никто, чужой, чуждый человек не наблюдал этого, а чтобы общение это происходило и были лишь почитатели, почитатели вот этой тайны, которые не отнесутся вот так вот невнимательно к тому, что будет сказано. И в этом случае, вот при таких обстоятельствах, человек начинает являть самооткровение о своей душе. То есть, что в его душе глубоко запрятано, и, может быть, он даже и сам-то это не хотел бы доставать. Но в данном случае ему хочется об этом сказать, хочется это явить, и это оказывается, ну, новой вехой в его личностном становлении. И очень желательно, чтобы это происходило. И мы такие примеры знаем, даже таких бесед знаем примеры. И, наверное, в каждом произведении Федора Михайловича Достоевского есть такие разговоры, в которых это все происходит. И, ну, а мы знаем, что, собственно, движение романа, движение героев у него происходит именно после таких разговоров. Потому что пока разговора нету, все как бы идет обыкновенно, как бы линейно, а как только этот разговор случится, сразу же все в мире словно переворачивается с ног на голову, да, или с головы на ноги, правильнее сказать. И в результате герой может двигаться дальше и в каком-то еще другом пространстве даже, нежели это было раньше. Поэтому, конечно, это высказывание, оно показывает, что не надо увлекаться теми, ну что ли, так давайте обобщим, общественными способами коммуникации, да, которые так сегодня распространены, когда мы что-то заявляем, и целая масса людей, будь то там группа или какой-то там, я не знаю, наши подписчики или еще кто-либо, начинают об этом узнавать, или случайно просто найдена эта информация кем-то. И мы считаем, что это нечто, что вот мы сообщили столькому количеству людей о чем-то, и это нечто. Ну, вот Федор Михайлович здесь нас остерегает, можно сказать, этим высказыванием. Потому что сердечности-то нету, мы этого нашего собеседника совершенно не знаем.
Ну, получается, вот если применительно к нашей жизни, тем более вот у нас передача называется «В кругу семьи», то есть это, мне кажется, очень важно в семье, вот чтобы именно было такое
общение.
Близкое, да, такое общение.
Задушевное.
Да, между супругами, потому что ведь очень многие проблемы, мне кажется, возникают как раз от того, что люди не общаются друг с другом, и поэтому, ну, то есть покрываются какой-то такой вот корочкой, скафандром, и становятся уже как будто чужими людьми.
Но они не только покрываются, они еще и внутренне расходятся, как бы, при этом. В другую сторону вектор их начинает как бы указывать, и они туда движутся, а это расходящиеся прямые оказываются.
То есть, и поэтому, мне кажется, важно, чтобы как бы и супруги, и родители с детьми, чтобы было такое общение. Пусть, может быть, не всегда так получается.
Ну, хотя бы четверть часа было бы замечательно, если бы с каждым из домашних, каждый член семьи смог бы найти время и поговорить.
А, ну вот то, что вы сейчас говорили, мне кажется, вот еще одна фраза из романа «Идиот». В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя только. Ну, то есть это получается как бы как раз, ну, не идти по пути открытия тайны, то есть, да, разгадывание тайны другого человека, самого себя, да, то есть, а это, ну, как бы вот ты стоишь на месте и топчешься, ну, по большому счету, да?
Ну, это иллюзия, оказывается.
Еще хотелось бы с вами разобрать одну цитату, которую приписывает Федору Михайловичу Достоевскому. «Любить кого-то – значит видеть его таким, каким его задумал Бог». Дело в том, что сейчас очень часто можно встретиться и в жизни, и вот в практике психолога с таким высказыванием: «Меня должны принимать таким, какой я есть». Или «принимай меня таким, какой я есть». Насколько это соответствует, например, тому, что сказал Достоевский, и насколько это правильно, полезно? Потому что вроде бы кажется высказывание верное, что «принимай меня таким, какой я есть». Но, с другой стороны, вот в жизни встречается, например, человек очень вспыльчивый, гневливый, и никак с этим не работает. Говорит: «Ну вот я вот такой». Да, то есть и поэтому принимай меня, вот, ну вот я вот такой и все. И хотелось бы как-то вот здесь разобраться, потому что, ну, мне кажется, Господь ведь не желает видеть человека, например, гневливым или, например, там, завистливым, там, ну, еще каким-то таким вот. И как вот здесь вот, каким должно быть наше отношение?
Ну, это такой, можно сказать, основной педагогический какой-то закон, который зачастую в нашей жизни применительно к другим и применительно к себе зачастую не выполняется. Мы же знаем, что человек, согласно нашей вере, призван к высокому служению. Он призван к обожению, то есть к богоуподоблению, и должно с ним произойти облагодатствование его природы и вместе с этим раскрытие полноты богоданной ему личности, да, та, которая замыслена. С одной стороны, человек находится в состоянии потенциально величия какого-то, да, то есть он призван к Царству Божию. С другой стороны, человек находится в состоянии актуального ничтожества, то есть он отягощен грехами. И вот зачастую возникает, ну, как сказал Достоевский устами своего героя, он сказал, ну, кажется так, что: «О, мы, рассуждающие о высоте человека у Гейне и выдергивающие бороды своим собутыльникам в кабаках». Вот как бы вот это вот, да, разница. И говорил, что человек велик возможности, ничтожен в действительности. То есть я просто его вот слова сейчас немножко раскрываю. Получается, у ряда наших слушателей и вообще окружающих людей, да, возникает такое искушение. Либо человека идеализировать, и сказать, что все люди, они уже сейчас святые, они хороши собой, и в таком случае вот как раз справедливо отнестись к ним, как все принять. Ну, действительно, раз они... Часто это реализуется, и легче всего это реализуется к детям. Дети, они же действительно непорочны пред Богом, и возникает такой соблазн к ним отнестись, что они уже готовые, так сказать, святые, которых нужно просто вырастить до взрослого состояния, и они уже будут как бы наследники Царства Божия. С другой стороны, возникает такое искушение, раз человек ничтожен в действительности, к нему отнестись как, так сказать, к какому-то материалу, который нужно лепить, муштровать, выделывать из него какие-то, обтачивать его постоянно и никогда не дать надежду на то, что он уже готов. В таком случае возникает такая деспотическая, авторитарная система воспитания или система обращения с человеком, когда от этого человека не услышишь ни похвальбы, ни удовлетворения, ни благодарности за то, что ты сделал, потому что, ну, действительно, ты, в общем-то, в процессе еще находишься, и никогда нет конца этому процессу совершенствования. Но мы с вами понимаем, что истина, она должна заключена быть где-то в сочетании этих позиций. И сочетание этих позиций, оно должно сложиться в душе человека, который настроен педагогически. И он понимает, что вот сейчас есть реальная возможность человеку немножко шагнуть вперед. И если такая возможность есть, то вот это вот как бы прозреваемое пространство, ну, можно сказать, благочестие, которое он может завоевать, нужно ему в этом помочь. И от этого человеку предлагается определенное напряжение его сил, и даже более того, какое-то предлагается страдание. Страдание. Потому что он не захочет расставаться с тем, что есть, без какого-то страдания. Поэтому страдание, конфликт, противоречие – это всегда то, что сопровождает воспитательные отношения. Все это буквально заложено в эти воспитательные отношения. Потому что педагог – он предвестник будущего для воспитанника, а воспитанник – он певец настоящего. И никогда он не согласится вот так просто идти вперед. Поэтому вот это напряжение, оно предлагается, и с этой точки зрения педагог не должен никогда оставлять как бы вот такое вот видение человека в призме его совершенства, то есть в призме того, что он должен себе воспитать в плане образа Божия и в плане его, той святости, которую о нем замыслил Господь. Но, с другой стороны, нужно понимать, что у человека не всегда есть на это силы вот такой шаг сделать. И опять здесь определенный педагогический талант должен наблюдаться в человеке, в воспитателе, да? И если мы видим, что человек сейчас находится в какой-то состоянии внутренней разрозненности, какого-то надлома, рефлексии, да, он осознает, а ничего делать не способен, то необходимо его в этом случае подбодрить, дать ему какой-то импульс к тому, чтобы он двигался все-таки вперед. И в этом случае мы начинаем радоваться тому, что есть в нем. В нем же тоже добро сейчас тоже есть в какой-то степени. И мы его подбадриваем, мы говорим, что вот он где-то достиг чего-то хорошего, у него получилось все-таки. В педагогике это называется ситуация успеха, состояние. Угу. Да? И вот мы наводим его на мысль, что и здесь он тоже может совершить этот шаг. Поэтому мы сочетаем вот эти две позиции, не успокаиваясь в какой-то одной из них, а смотря на то, как сейчас для этого человека полезно нам повести себя. Поэтому педагог, он не должен быть постоянно одинаков, он может проявить где-то очень серьезную строгость, да, а где-то может проявить буквально материнскую нежность. Но эти две позиции, они необходимы, видимо, в этот момент, в который они реализуются. Нужно просто эти моменты различать. Но ни в коем образом не останавливаться только в одной из них и считая, что вот только вот эта вот позиция правильная.
А если мы возьмем семейные отношения, потому что кто-то из слушателей может сказать, ну вот я вообще не педагог и про это ничего не знаю, да, например. Можно ли сказать так, что когда мы взаимодействуем с человеком, с нашим близким, то есть мы его должны поддерживать вот в тех добродетелях, которые в нем есть, и помогать справляться или исправлять те греховные наклонности или те недостатки, которые у него есть?
Конечно. В общем-то, я говорил обо всем этом, но кто-то, может, посчитал, что я говорю про детей. Но мы ведь, в общем, взрослые люди, если они на себя посмотрят, то в душе-то они тоже ведь дети, по большому счету. Поэтому мы говорим вообще о воспитательных отношениях, которые всегда складываются с нашими окружающими. И в том числе мы с вами знаем примеры, когда и дети способны воспитать взрослых и даже своих родителей, знаем противоположные примеры, знаем примеры, когда сверстники друг другу помогают, и речь идет вообще о процессе становления человека. И если бы процесс становления человека он остановился вот в этот момент, то, наверное, его бы просто жизнь прервалась. Поэтому мы считаем, что да, всю жизнь люди возрастают, и Господь устрояет промыслительные обстоятельства для того, чтобы это происходило. Поэтому вот все вот так вот и происходит, что они растут, и благодаря в том числе и друг другу. И каждый из нас должен вот эту роль педагога примерять в самых разных обстоятельствах, которые выпали в его жизни. Что раз сейчас он оказался рядом с другим человеком, чем он может быть ему полезен? Наверное, так нужно ему как-то строить стратегию своего общения.
Ну, потому что часто как бы считают, что вот если... Они прямо так говорят, я же не педагог, он взрослый, что, говорит, я буду его воспитывать.
Ну, насчет этого высказывания кого-то из наших слушателей можно привести тоже слова Федора Михайловича Достоевского, который говорил в произведении «Записки из подполья», что нельзя же человека оставлять на 40 лет одного. Но речь идет не о том, что он один и находится где-то в изоляции, а то, что он среди людей и оказывается без людей. Вот о чем речь. Поэтому не нашлось такого педагога, который бы его куда-то повел.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, тоже встретилось такое высказывание у Достоевского. Есть три вещи, которые боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Относится, вот мне кажется, это как-то перекликается с нашей темой. Может быть, это вот те страхи, которые не дают человеку открывать тайну другого человека и самого себя.
Безусловно, это какое-то искажение природы человека, оно влечет за собой то, что у человека возникает как бы страх, то есть нежелание двигаться в определенном направлении. И в данном случае, что то, что вот здесь сказано, ведь Федора Михайловича Достоевского часто очень любят, цитируют и причисляют даже к своим рядам такие мыслители, как экзистенциалисты. Вот, считают его одним из первых экзистенциалистов. Вот, но и вот то, что вот тут сказано в этом высказывании, доверять, например, Отто Фридрих Больнов, один из эмигрантов, который вырос на Западе, в своем педагогическом кредо, он говорил о том, что доверять – это значит не бояться окружающих. Вот что значит доверять. И тот, кто не боится окружающих, это человек мужественный. То есть нужно стать каким-то героем, смельчаком для того, чтобы научиться доверять. И ты должен быть готов к тому, что тебя предадут, оболгут, не оценят, останутся равнодушными, и ты будешь безответен в своих каких-то предложениях, словах. Тебе ничего не скажут подобного. И если человек готов к этому, значит, он уже приобрел какой-то очень твердый духовный фундамент своей жизни. Поэтому то, что большинство людей боится этого, в общем-то, в этом ничего удивительного нет. Другое, вот что здесь, говорить правду. Говорить правду и быть собой – это в каком-то смысле похожие вещи. Потому что если ты начинаешь находить свой оригинальный путь жизнетворчества, да, вот, чувствуешь, что вот именно это ты должен сказать, ты зачастую столкнешься с тем, что окружающие будут говорить, зачем все это. И поэтому им придется говорить правду, разъяснять, что ты увидел в отличие от них. И поэтому говорить правду и быть собой в какой-то мере это вещи, они перекликающиеся. Именно быть собой – это еще один из идеалов экзистенциализма, потому что человек должен обрести свое собственное лицо, потому что у него этого лица пока что нет, он как все. Вот, и для этого он должен взять в руки свою свободу и ею распорядиться так, как нужно. Поэтому вот, этот вот, вот это высказывание, оно говорит лишь о том, как трудно человеку действительно реализовать свою человечность. То, что мы сегодня говорим, что у человека совершенно иной способ бытия, нежели у любой вещи мира или творения мира. Да? Что тому легко живется, он живет по накатанной, как бы, как это вышло у него. Но нельзя, чтобы человек уподоблялся скотинке, которая живет, да, пускай она и милая, там, кошечка, собачка или там еще кто-то. Потому что у него способ бытия совершенно другой, он трудится в другом. Вот здесь эти горизонты его труда, они обозначаются. Нужно найти самого себя, это очень трудно. То есть здесь нужно приступать к богообщению, понимать вот свою вот эту немощь, постигать ее. И здесь раскроются духовные дары, которые Господь бы хотел видеть от тебя. И красота твоей личности тоже раскроется. Но не сразу. К этому большой прилежит какой-то путь.
Вот смотрите, это вот этот путь должен проделать человека сначала по отношению к самому себе или по отношению к другому человеку. Или это может происходить, ну, скажем так, одновременно, когда человек идет на пути вообще понимания, кто я такой, да, чтобы быть самим собой, нужно понимать, кто я такой. И человек может скрывать, а вот другой человек, какой он, да, то есть вот, или это все-таки как-то вот оно параллельно или последовательно происходит, или по-разному.
Здесь, видите, конечно, с первого взгляда можно сказать, что невозможно, чтобы это произошло у человека изолированно от других. Потому что рыскать в самом себе без других – это пустая трата как бы, времени и сил. Потому что человек, еще раз мы с вами вспоминаем, что соборное существо, и он раскрывает свою вот эту нетленную красоту именно во взаимоотношениях с другими людьми, предстоянии, по крайней мере, другим людям, и невозможно понять, какой ты есть без других людей. С другой стороны, другие люди – они не заменят собою вот это состояние быть собой, потому что у них у всех свой путь, и ты, если станешь подражателем кого-то, выберешь себе как кумира этого человека, рано или поздно ты будешь разочарован. Поэтому ни та, ни другая позиция в крайности, она не ведет к этому. Но давайте вспомним еще одного мыслителя, который здесь перекликается с вот этим высказыванием и тоже принадлежит отчасти экзистенциалистской традиции, это Мартин Бубер. Он говорил о том, что зачастую у человека есть вид отношений безличных, я-оно. Но как только он начнет говорить с окружающим миром я-ты, да, и все с большой буквы, и я, и ты. Когда он оценит величие другого человека и вот в этом пространстве интерсубъективности начинает бывать, тут же начинаются разнообразные чудеса. Поэтому вот это пространство интерсубъективности нам Достоевский открывает. Например, состояние, например, Раскольникова, когда он говорит «тварь я дрожащая или право имею», это состояние, когда он весь мир делает чем-то пустым. Или когда, например, Иван Кармазов говорит, что его отец насекомое, это как бы показывает, что в принципе он таким насекомым может посчитать и своих двух братьев, хотя он с ними общается, и, в принципе, остальных всех. Да? Или, например, когда мы наблюдаем в романе «Бесы» состояние Ставрогина, то он уже давно сделал всех такой пустыней, так сказать. Их нет просто. В его мире они никак не отзываются. Поэтому обратим внимание на то, что вот это состояние «я-оно», оно погибельно. Мы упомянули с вами героев, которые находятся на краю. Или они возрождаются, или они погибают. Ну, а, собственно, для того, чтобы ему человеку, да, сделаться другим, ему нужно начать говорить с другим человеком, как с, ну, с тем же достоинством, которое имеет и он сам. И тогда он может что-то сказать. И вот этот диалог, например, у Раскольникова с Сонечкой Мармеладовой. Но и остальные герои тоже, и Ставрогину был предложен такой разговор в главе у Тихона, но он этот разговор не поддержал. Ну, другие герои, они тоже постоянно находятся в этом состоянии интерсубъективности. Но если уж человек вошел в это состояние, то он начинает носить с собой вот этих собеседников. То есть они не просто, ну вот он с ними должен встретиться и тут что-то разузнать. Нет, они теперь в его сердце, они его сопровождают, они на него смотрят, они ему подсказывают, они на него воздействуют. И такими собеседниками вот делает герой правильный, правильно действующий герой, такими собеседниками делают окружающих. Поэтому найти такого собеседника и сделать его глубоко своим – это задача каждого человека. И сказать ему в логике вот этой «я-ты».
Отец Владислав, давайте мы вот на этой ноте с вами завершим, потому что времени уже достаточно. В заключение, что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Нашим радиослушателям хотелось бы пожелать более пристально относиться к нашим классикам, да, и в данном случае для этого нужно к ним время от времени преподать и что-то от них черпать. И, ну, конечно же, такая величина, как Федор Михайлович Достоевский, должен быть время от времени нашим собеседником. Хотелось бы, чтобы он стал нашим собеседником. Мы к тому или иному томику его сочинений приступали.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.